хорошую песню. Мы приветствуем всех друзей, кто пришли, кто первый раз к нам пришли. У нас сегодня опять перевод на немецкий язык. Меня это радует, что есть перевод на немецкий язык, что есть кто по-немецки слушает. И мы сегодня с вами будем одну интересную тему разбирать, дальше идти в послание Якова. Я думаю, хорошая песня. Вот когда у меня ничего не будет, и все мы стояли... Или был кто-то, кто не пел? Все пели. Вот если у меня все заберут, и у меня ничего не останется, я овец в загоне, я правда не знаю. Вы понимаете, что значит, когда овец в загоне нету? Это значит, надо идти в другой загон, потому что это значит, мяса не будет, виноград, значит, пить ничего не будет, витамины пропадут. И если поля пшеничные, там Аввакум, это же Аввакум, это последняя глава книги пророка Аввакума, Бог говорит, а Аввакум задает Богу вопрос, почему мы так плохо живем, и это все несправедливость такая вокруг, когда ты вмешаешься. А Бог говорит, уже армия Навуходоносора идет, она вас будет всех убивать, не переживай. Он говорит, нет, я не об этом. И он говорит, ну вообще-то это несправедливо, что нечестивые какие-то язычники идут наказывать нас, евреев, ну пусть хоть не таких верующих, но мы хоть как-то верим в Бога. Это несправедливо. И Бог ему объясняет, как это жестоко будет, и что он идет... Вот эта армия, она полчища надвигается. И Аввакум говорит, при мысли об этом я должен вообще-то быть спокойным, но у меня все трясется, содрогается. И потом он принимает решение проповедовать себе Евангелие и говорит, а я буду... И он говорит, даже если ничего не будет, даже если здесь ни пшеницы, ни винограда, ни овец не будет, полное уничтожение, смоковницы, если все вырубят, то я все равно буду радоваться о Боге. А по-немецки написано, я буду радоваться в Боге. Так что я в Боге. И там дальше написано, ибо Он сильными сделает ноги мои, и на, как у оленей, и на высоты возведет меня, спасет. Вся идея этой книги, если ты верующий, Бог ему говорит, ты что-то переживаешь. Наказание идет неверующим. Тебе ничего не будет. И в этой книге, в Аввакум, есть место, которое цитируется два раза в Новом Завете. А праведный верой жив будет. Что ты переживаешь? Ты верующий, да? Ну а что ты тогда трясешься? Тебе ничего не будет. Когда все заберут, и я бы все пели. А у меня другой вопрос. А когда его все больше и больше становится? Богатство. Как тогда у нас с вами насчет буду петь и славить и все? Помним мы вообще о Боге или нет? Когда я готовил эту тему, первый вопрос, который мне пришел, я даже жене своей говорю, может, ее пропустить, эти стихи? Мне кажется, что для нас она вообще не относится к нам никак. Вот откройте со мной Якова. Давайте посмотрим дальше, где мы остановились. Это Якова, 5 глава. Якова, 5 глава, начиная со слов «Послушайте, вы богатые». Я так посидел, думаю, богатые? Вообще это про нас или нет? Может, это надо пойти куда-нибудь там... Рокфеллер с Ротшильдами там где-то сидят. Может, наших проминент, наших звезды, там, телевидение, кино, певцы, где-то кто-то на Роллс-Ройсах ездит, или там на кабриолетах, и мерсах там таких пузатых, что у нас всю жизнь не хватит денег, чтобы их купить. Послушайте, вы богатые. Я все думаю, может, это не к нам? Зачем нам это читать? Начнем там, где все страдают и мучаются. Это про нас. Богатые. Здесь есть богатые? Послушайте, вы богатые. Кто-то сейчас чувствует, что к вам Бог обращается. Просто интересно. Вот послушайте, вы богатые. Есть сейчас кто-нибудь, кто сидит и думает, точно про меня говорят. Точно про... Есть богатые. Все-таки есть, да? Все-таки не зря проповедь готовят. Все-таки есть богатые. И я сделал вывод, что это место, вот это, которое мы будем сейчас читать, оно, мне кажется, не одно из непростых мест. У него есть несколько вещей, которые делают его не странным, а непростым для проповеди. Попросту говоря, если есть проповедники, которые выбирают на воскресенье, какой текст бы мне проповедовать, мне кажется, никому идея в голову не придет взять этот текст и идти проповедовать. Вот. А так как мы идем по очереди, то мы вынуждены проповедовать все и разбирать. Но я думаю, что все-таки Бог сегодня обратится к нам, каждому из нас, во время вот этого места? Во-первых, потому что это Слово Божие. А раз это находится в Слове Божьем, значит, оно имеет одну простую цель – нас приблизить больше ко Христу, ближе ко Христу. Чтобы люди покаяли, чтобы они стали ближе ко Христу. И так как этот текст библейский, он стоит в Библии, я думаю, Бог обязательно будет сегодня через него действовать во всех нас с вами. Итак, читаем 5 глава Иакова с 1 по 6 стих. «Послушайте вы, богатые, плачьте и рыдайте о бедствиях ваших, находящих на вас. Богатство ваше сгнило, и одежды ваши изъедены молью. Золото ваше и серебро заржавело, и ржавчина их будет свидетельством против вас и съест плоть вашу, как огонь. Вы собрали себе сокровища на последние дни. Вот плата, удерживаемая вами у работников, пожавших поля ваши, вопиет, и вопли жнецов дошли до слуха Господа Саваофа. Вы роскошествовали на земле и наслаждались, напитали сердца ваши, как бы на день заклания. Вы осудили, убили праведника, он не противился вам». Вот такой текст у нас сегодня с вами перед нами находится. Перед этим мы уже с вами говорили, речь идет, скорее всего, тоже о богатых. По крайней мере, о тех людях, которые собираются ехать в другой город и торговать. Помните, в прошлый раз мы говорили, когда они говорили, ах, поеду туда, год там поживу, поторгуем, денег заработаем, вернемся назад. Вы помните, как Яков на них отреагировал? Это высшая мера гордости верующего человека планировать, не принимая в учет того, что Бог суверенный, и Он готов изменять планы. Помните, мы об этом говорили. А теперь он тогда, ну, там он говорит, понятно, к людям, что у них что-то есть. А теперь он как будто переводит взор, вот как будто, вот, знаете, вот сидят в собрании бедные и сидят богатые. Он как будто вот разворачивается. А теперь вы слушайте, богатые. Вот, как будто вот берет этот слой людей, которые богаты, у которых есть состояние. Обращается он, на мой взгляд, к нему к очень жесткой форме. Вам не кажется? Послушайте, вы богатые, которые притесняют бедных. Мы уже с вами говорили, что в Якова речь уже была о богатых. Во второй главе, посмотрите, 5 стих. «Послушайте, братья мои возлюбленные, не бедных ли мира избрал Бог быть богатыми верою и наследниками царствия, которое он обещал любящим его? А вы презрели бедного, не богаты ли притесняют вас, и не они ли влекут вас в суды?» Он уже говорил о богатых людях. Они влекут в суды и даже могут отдать их на убиение ради обогащения самих себя. И проблема вся в том, что судьи, как правило, тоже стоят на стороне богатых. Если вы, кроме русского канала в Германии, еще смотрите немецкие новости, ну, вдруг так вышло, что вам интересно, что в стране происходит, в которой вы живете, а не только в той, откуда вы уехали, хотя это вообще нас никак не должно, по идее, интересовать, что там происходит, потому что мне, например, интереснее здесь, кто будет править страной, чем кто будет Россией править, я и так знаю. Много не надо ума, чтобы догадаться, кто будет следующий президент лет на 12. Это уже и так все знают. А вот кто здесь будет править, мне, например, больше интересно, потому что здесь мои дети, здесь моя семья, здесь я живу. И от того, кто будет править, будет зависеть, как мы будем жить. Вдруг вы смотрите новости или слушаете их, то вы знаете, что несколько лет назад была большая проблема здесь в Германии. Президент или менеджер клуба Байерн Мюнхен, Ули Хонис, его за махинации, за неуплату налогов, причем это было не 150 евро и даже не 10 тысяч. Это были миллионы, которые он не платил государству, скрывал налоги. Если вы знаете, как его наказали и как он отстрадал в тюрьме за это время, то вы, наверное, долго будете смеяться и хохотать. В общем, он туда он ходил, по-моему, в тюрьму как на работу. Он ночевать, по-моему, домой ходил. Или наоборот что-то было. То ли он дома сидел, ночевать ходил в тюрьму, то ли он в тюрьме был, ночевать ходил. Может быть, братья лучше знают. В общем, сама идея эта вся смешная. Короче говоря, там русские заключенные, и все бы хотели бы поменяться с ним местами, в такой тюрьме сидеть. Закончил, полтора года это он там, по-моему, это все прошло. Закончилось это еще смешнее. Когда он вышел, его избрали президентом Байерн Мюнхен. Раньше он был менеджер, теперь он первым президентом. Вообще он самый главный. Вся Бавария за него стоит стеной. Все там футболисты, все, ты что, он наш там чуть ли... Друзья мои, попробуйте скрыть от налоговой инспекции 150 евро. Мне просто интересно, что с вами, что с нами с вами будет, если мы скроем 150 евро. Человек миллионы скрывал, ему ничего, вот как его, знаете, вот когда его наказали, некоторые люди в России и на Украине сказали, чтобы я так жил, как он страдает. Так как его наказали за неуплату миллионов налогов, да. И некоторые говорят, ух ты, я так жить хочу, как его наказали. Попробуйте, бедные. В том плане, люди, не имеющие таких миллионов и миллиардов, не ворочающие такими деньгами, попробуйте скрыть налоги. Сколько вам лет впаяют за это? И не в такой тюрьме, там будет совсем другой режим. Мы же понимаем, что часто судьи, тем более, а в то время, тем более, все решалось только за деньги. Все решалось только за деньги. В нашем тексте Яков указывает на проблемы богатых. На мой взгляд, это 5 проблем. Не думают о том, что богатство временно. Второе, надеются на свое богатство. Третье, откладывают на будущее деньги. Четвертое, оббирают рабочих своих. И пятое, наслаждаются роскошью. Некоторые люди думают, что здесь речь идет о неверующих. Но что о неверующих здесь речь идет, это так и так, это понятно. Потому что если неверующий человек не знает Бога, он будет вот так жить. Ему вообще все равно бедные. Ну да, если мне мое имя интересно, я хочу еще больше денег получать, мне надо какие-то громкие пожертвования сделать так, чтобы это все видели, это понятно. А если человек не верит в Бога, и он не преклоняется перед Господом, и Христос его не очень интересует, ему все равно, как будут жить другие, ему главное обогащение себя. Понятно, он будет купаться в роскоши, понятно, он будет выкачивать деньги из всех различными путями, чтобы только набивать свой кошелек. Но мне все-таки кажется, что здесь речь идет о верующих. Знаете почему? Потому что он не предлагает им покаяться. В грехах, в смысле спастись, чтобы получить спасение. Вы помните, когда апостол Петр проповедовал в Деяниях апостолов 2 глава, и он сказал, что вы распяли того, которого Бог сделал Господом и Христом, и они говорят, что нам делать? Он говорит, покайтесь и примите дар Духа Святого. Им предлагают покаяться. Цари, если мы читаем книги царств, вот судьи, Паша, говорит, закончил читать. Бог всегда предлагает покаяться. В Исаии, он всегда, если он говорит им социальные несправедливости, грехи, к богатым обращается, он говорит, всегда им предлагает покаяться. Покайтесь в грехах своих, измените дела свои. Здесь в этом тексте нет обращения к этим людям, что им надо изменить свое отношение к Богу. Он им говорит, вам надо изменить свое отношение к деньгам, а не к Богу. И второй вопрос, который я себе задал, это зачем, если это люди, которые находятся в тяжелых гонениях, притеснениях, зачем им, какое им вообще дело до этих богатых? Мне бы как бы себя, свою душу спасти. А мне еще там знать надо про богатых их проблемы, я тут со своими проблемами разобраться. Ну и третье, что он обращается к ним напрямую, он не говорит, вы знаете, у богатых есть проблема реальная, если бы он говорил это только верующим, а не верующим. Вот у неверующих богатые, они, у них реально проблема. Мы это с вами видим в Асаф, помните, 72-й псалом. Там конкретно речь идет о неверующих, и Асаф им позавидовал, и мы видим, что то же самое здесь идет. И мне кажется, что здесь речь все-таки идет о верующих, которые начинают, воспользовавшись даже такой ситуацией, начинают обогащаться. Вот есть люди, которые они могут везде найти выгоду обогащения, даже в страданиях и в притеснениях и в гонениях. И даже мы знаем, что во время Второй мировой войны таких тоже хватало, которые на горе своих же еще и деньги зарабатывали своего народа. И мы с вами помним такую историю, например, книги пророка Неемия, когда вернулись из плена люди, которые были в тяжелом, когда восстанавливали стены Иерусалима, то там началась проблема, там начали свои своих же отбирать. То есть сразу же, это есть всегда, как есть люди, у которых, есть люди, говорят, к ним деньги липнут к рукам, они ничего не делают, и у них сразу откуда-то деньги всегда берутся. И вот они в любой ситуации умеют обогащаться, находить обогащение. И мне кажется, что Яков обращается вот к верующим, к этим в гонениях, он же пишет 12 колен, находящих в гонении, в рассеянии. И он их поправляет их взгляд, этих богатых людей. Что богатым быть можно, и хорошо, если у тебя есть деньги, но тебе надо учесть вот эти проблемы, чтобы у тебя их не было, которые он здесь назвал. И мы сейчас их с вами разберем. Интересно поднятая Якова тема еще и тем, что во времена Танаха богатство считалось благословением от Бога. От Бога. Во Второзаконии 28 глава с 1 по 14 стих. Если ты будешь заповеди Бога исполнять и соблюдать, то у тебя будет все. Ты будешь богатым. Ну, по меркам тем, у тебя не будет ни нужды, ни беды, у тебя будет все. И возникает вопрос, как так? Здесь богатство плохо, а там богатство хорошо. Вы не задаете такой вопрос? Каким будем благословением благословлять? Ветхозаветным или новозаветным? Ветхозаветным будь богатый, в новозаветном не дай Бог тебе богатство. Дело в том, что там речь шла о всем народе. Речь шла о народе, который находился в границах определенной страны. И речь шла, там был храм, и там речь шла о благословении всего народа. Если вы будете идти заповедям, то я буду вас благословлять. Если вы перестанете, то будет проклятие. Там написано на русском языке. И мы с вами знаем эту историю. Книги царств описывают, книги судей, книги царств описывают эту историю. Если народ слушался Бога и шли за Богом, у них все было, границы были, на них никто не нападал. Как только они уходили от Бога, Бог присылал туда другие народы, начиналась война, начиналось опустошение, начиналась скорбь, начиналась проблема. То есть вот об этом он там пишет. Здесь же он обращается к людям, у которых нет границ, которые рассеяны по всему миру, которые везде находятся, он им объясняет вот эту тему, то, чтобы нам мы могли это склеить с благословением Ветхого Завета. Богатство и благополучие часто уводят людей от Бога, мы это с вами тоже знаем. У нас есть проповедь 13 февраля 2016 года, я посмотрел, в Второзаконии 6 глава, и там была проповедь, называется «Препятствие на пути послушания Богу», и там есть как раз, он говорит, когда у вас будет все, не забудьте Бога. И мы знаем с вами в поэтической литературе, в Библии написано, как один человек молится и говорит: «Не давай мне нищеты, да, не давай мне богатства, не давай нищеты, потому что если я разбогатею, я забуду о тебя, а если я обнищаю, я буду воровать, то буду тогда нарушать заповеди твои. Поэтому дай мне столько, чтобы я мог держаться». И он, кстати, очень четко рассказал проблемы богатства и нищеты. В нищете он ворует, богатство забывает о Боге. И здесь это самое, то же самое. Вы помните, что в 4 главе Яков сказал, что есть един законодатель и судья. А люди, когда мы говорим плохое за спиной, мы забываем об этом. Когда я строю планы и говорю, я приду, я забываю о том, что Бог руководит. И эти же богатые забыли опять ту же историю. Они забыли, что всем руководит Бог. Когда человек не испытывает никакой нужды, он меньше всего в этот момент думает о Боге, о своей и своей абсолютной зависимости от Господа. Давайте посмотрим, когда мы сейчас будем смотреть, как Яков квалифицирует богатых людей, то так, вот и этот вопрос, который я задал, как это относится к нам с вами, то я понял, что это относится к нам с вами, квалификация этих богатых. Заметьте, он им не говорит количество денег, от которого люди становятся богатыми. Он не говорит, так, всех, у кого больше 5 миллионов, я обращаюсь к вам. Или там, все, у кого от 50 рабов, я обращаюсь к вам. Заметили, он не дает критерии, сколько. Есть человек, смотря где вы живете. Вы можете зарабатывать 100 евро в месяц и быть богатым в одной стране, и вы можете зарабатывать 5000 евро и быть бедным в другой стране. Например, в Швейцарии, в Германии в 2 раза или в 3 раза разные цены. С немецкой зарплаты я буду бедный в Германии, в Швейцарии, а с швейцарской рабочей зарплаты я буду богатым здесь, в Германии. Потому что у нас стоит 1 евро гамбургер, а в Швейцарии он стоит 3 евро. гамбургер в Макдональдсе. Нам по великому акции, по ангеботу, так как им стало нас жалко, немцев, они нам предложили дёнер, знаете, этот кебаб, ташу эту, за 7 евро. Ну, уж по великой милости. Вы, которые знаете, сколько здесь это стоит, думаете, ничего себе, это сколько он стоит, если нам его за 7, уж снисходя с детьми, мы там были, вот, и мы, нам рука не поднялась купить за 7 евро то, что здесь стоит 2,80, 3,50. То есть мерки, заметьте, Иаков, насколько Библия удивительная книга, мерки нету. То есть по тем характеристикам, которые здесь сейчас стоят, человек может определить, богат он или нет. Неважно, сколько у него денег, какое у него состояние. Если вы откладываете деньги на черный день, если вы можете себе позволить практически все, что вы хотите покушать, купить, если вы можете ездить в отпуск практически в любую страну мира, и если у вас множество пар обуви и перемен одежд, и если вы можете спокойно дать нуждающимся денег, совершенно не думая, как вы проживете остаток недели, то по Якову вы богатый человек. Вот вы идете по улице, и нищий сидит. Говорит, дай мне денег, мне надо вот 5 евро не хватает. Вы можете вытащить 5 евро ему отдать? И не думая о том, а как же я неделю доживу до конца? Ну, я имею в виду сейчас, если вы реально знаете, что ему помощь нужна, да? Я же не говорю про тех, которые ходят, богатеют за счет бедных. Есть нищие, которые за счет бедных богатеют. Да? И тут возникает другой вопрос. А разве это все перечисленное плохо? Разве Бог против всего этого? Да нет, не плохо. Важен лишь только мотив. И мотивы этих людей, описанных в нашем тексте, совершенно не библейские. Яков говорит, что они живут для себя и своих удовольствий, наживаясь за счет тех, кто на них работает. То есть смысл их жизни – я и мой комфорт. Я и мой комфорт. Вот знаете, мы недавно себе приобрели другую машину, и эти машины продавал человек, какая-то здесь в Германии, я не знаю, знаете вы или нет, наверное, кто-то знает, кто-то нет. Фирмы делают так, они покупают машины, 3 года на них ездят, когда гарантия там заканчивается, или они свои накатали, свои километры, которые у них там лизинг называется, знаете, и они их потом отдают, они уже намного дешевле, и они себе снова новые берут, и вот так вот лизинг этот называется система. Вот этот человек продавал несколько машин с одной фирмы. Вот мы одну из этих взяли. Когда я в нее сел и поехал, я увидел, что есть подогрев руля. Ну, что подогрев сидений сейчас на машинах есть. Это... Но подогрев руля... Знаете, о чем я подумал? Какой хороший шеф на этой фирме. Он взял своим рабочим машины и заказал на них... Потому что это экстерс, это за это же надо платить. Сделай, чтобы там был подогрев руля, потому что когда они будут ехать, руль холодный будет, и им неудобно будет. Представьте, он думал о своих рабочих, чтобы у них были теплые сиденья, чтобы у них руль был теплый. Но это же удивительно, это же удивительно. А есть, которые скажут, так, мне, пожалуйста, машину для рабочих. Самый сырой вариант, который только есть. Ничего там не надо. Все, выключите из нее. Вот она едет, скорости включаются. 10 штук, пожалуйста, мне таких. Дайте, все, пусть ездит и будет довольна, что вообще я им машины дал. Мотив. Один будет отбирать людей, а другой будет стараться, чтобы им было удобно. Я работал на предпоследней фирме, где когда я работал техником, у нас была 50 евро доплата тем, кто не курит. Вот если я не курил, я получал на 50 евро больше зарплату. Он говорит, мне важно ваше здоровье, чтобы вы дольше здесь могли работать, меньше на больничном сидеть. Я понимаю, что он о себе думал в этот момент, но мне было приятно на 50 евро больше получать. Я понимал, что он обо мне тоже думает. Пусть он думает о себе, но в этот момент он думал обо мне, когда он думал о себе. И вот мы, не курящие, все получали по 50 евро больше. Тоже было интересно. И Павел об этом пишет в двух местах Библии. Давай, я быстро их прочитаю, вы можете не открывать, послушайте. Филиппийцам 3 глава, 18-19 стих. Он говорит, ибо многие, о которых я часто говорил вам, А теперь даже со слезами говорю, поступают как враги креста Христова. Их конец погибель, их Бог чрево, их слава в сраме, они думают о земном. И он дальше говорит контраст. Наше же жительство на небесах, откуда мы Христа ждаем. И еще одно место прочитаю, это послание к римлянам, 8 глава, 8 глава, 5-8 стих. «Ибо живущие по плоти о плотском помышляют, а живущие по духу о духовном. Помышления плотские – суть смерть, а помышления духовные – жизнь и мир. Потому что плотские помышления – суть вражда против Бога. Ибо закону Богу живу не покоряются, да и не могут, и посему живущие по плоти Богу угодить не могут. Но вы не по плоти живете», и дальше опять контраст, он обращается к верующим. Итак, богатые и вечность. 1-3 стих. «Послушайте вы, богатые, плачьте, рыдайте о бедствиях ваших, находящих на вас. Богатство ваше сгнило, и одежды ваши изъедены молью. Золото ваше, серебро изржавело, и ржавчина их будет свидетельством против вас, и съест плоть вашу, как огонь, вы собрали себе сокровища на последние дни». Эти богатые не просто не думают о временности своего богатства, они еще выставляют свое богатство на показ. Вы заметили это в этом тексте? Золото и серебро, богатство ваше сгнило, одежды ваши изъедены молью. Богатство, одежда, они не просто, у них есть деньги, они это делали так, чтобы это все видели. Они это выставили на показ. Золото, серебро, одежды. Вот он приводит эти атрибуты, которые отделяют богатых людей. Я вам скажу одну вещь. Действительно, вот в воскресенье я никогда так не испытываю таких приветливых на заправках людей, если я в воскресенье в костюме заправляюсь на заправке. Вот таких, вот сегодня ехал, смотрю, 1.11 стоит дизель, думаю, ну это как я мимо проеду, надо заправить. На одной 19, 1.19, на другой 1.11 стоит. Не, я сразу становился, вот я заправился, я прихожу, вот такая улыбка, ну что в костюме перед ней человек стоит, да? И вот и прям все тебе, прям перед тобой так. Вот когда я в джинсах с дыркой там на кармане и в какой-нибудь кофте заправляюсь, по-другому отношение. Вы знаете, о чем я сейчас говорю? Знаете, да, о чем я сейчас говорю? То есть богатые, это... И поэтому, если я хочу к себе отношение другого, у меня есть что показать. Естественно, я буду одевать другую одежду и покупать другие машины, и покупать другие телефоны, и дома другие, и все другое начинать. Называется это статус символика. Статус символика. Вот. Кстати, здесь в Германии есть люди, миллионеры, которые будут с вами ехать в трамвае, и вы никогда не узнаете, что он миллионер, потому что они это не делают. Здесь не у всех принято так делать. Есть, которые делают это, а есть, которые не делают. А в России, если я не ошибаюсь, там очень мало тех, кто так не делает. Там только у тебя на $50 зарплату подняли, все, каблуки сразу на 5 сантиметров выше стали на туфлях. И золотые бляшки где-нибудь появились. Ну, в общем, мы сразу показываем, что мы вот. Мы сразу показываем, что мы вот. Я недавно разговаривал с одним братом, он бывший наркоман, и у него своя автомастерская. Я там был у него с машиной, и я с ним разговариваю, и мы с ним заговорили по поводу страховки медицинской. В Германии же есть обязательная страховка государственная, есть частная страховка. Да? И я даже не знал, что вы, как частный собственник, можете все равно оставаться застрахованными в государственной страховке. Вы просто за себя все, ну, то, что платит за вас ваш работодатель, вы просто сами ее платите. И также остаетесь дальше в государственной страховке. Я ему говорю, а что ты не... Ну, он сейчас верующий, я был раньше наркоман. Я говорю, а что ты приват, частную не сделал? Он говорит, ну как я верующий? Зайду к врачу, и будут сидеть бабушки с дедушками, которые будут ждать приема у врача. Как только я зайду с частной страховкой, меня вперед них пропустят к врачу. Ну как я пойду туда? И он мне сказал такое выражение. Я не хочу выпячиваться. Я так сел, думаю, интересный принцип жизни. Не выпячиваться. Не выпячиваться. Хороший принцип жизни. Конечно, вы можете ему сказать, тебе же не обязательно идти. Ты можешь сказать, что ты по очереди зайдешь. Ну, те, кто знает, о чем я говорю, знают, какая разница между этими двумя страховками, кроме того, что одна намного дороже. Эти же люди хвалили золотом, серебром и помпезной одеждой. Они хотят обратить на себя внимание, выделиться от всех. И Яков говорит им о том, что все то, что у них есть, может любую минуту закончиться. Вы обратили внимание, что он пишет в прошедшем времени? Об их настоящем богатстве. Вот у меня сложилось впечатление, что как будто он в могилу заглянул в их, где они лежат. Вот их в этом золоте богатстве похоронили, и прошло лет 10-20 времени, и как бы он как будто рентгеном заглядывает в эту могилу. Он говорит, ну посмотри, одежда вся съедена, богатство все заржавело и сгнило. Кстати, заржавело это не обязательно, что золото ржавое. Станет это окись покроется, то же самое слово заржавелость покроется. Вот как будто он туда в могилу смотрит и говорит, ну посмотрите, сейчас у них все есть, а он на него так смотрит и видит его лежащим 20 лет после смерти на глубине 3 метра. И говорит, ну что у тебя осталось? Я уже это говорил как-то, вот одежда, в которой мы ходим, если она более-менее сохранится, ее в Красный Крест, и потом кто-то оденет на себя и пойдет. Машины ваши, если вы их подержанные купили, возможно, что в ней уже кто-то умер, да? Если вы уже не первый покупатель, то кто ее знает, что было с теми, кто до вас там был? Ну и так далее, если вы подержанный шкаф купили или еще что-то, скорее может быть, что это кто-то уже умер там, в этом. Яков говорит, что это может все. Он учит смотреть на богатство с перспективы вечности, с перспективы того, что все, что мы обладаем или чем мы обладаем, даровано нам на время для одной цели, чтобы мы использовали все эти средства на прославление Бога или Христа. Они видят ценность своего богатства, а Яков видит испорченность этого богатства. Вместо того, чтобы доверять всех себя, все свое богатство, все свое время и все свое имущество Богу и понимать, что только от Него зависит их завтрашний день, как и их будущее, эти люди видели уверенность в надежности своего будущего, в количестве накопленного состояния. Они жили для богатства и, возможно, просили Бога о благословении. Вы помните, в 4 главе он говорит, просите и не получаете, потому что просите не для себя, а чтобы употребить для ваших вожделений, воюющих членов ваших. Если вы хотите, вы можете записать, я однажды услышал потрясающее выражение, что такое идолопоклонство. Можете запомнить, можете записать. Идолопоклонство – это использование того, кому надо поклоняться, и поклонение тому, что надо использовать. Идолопоклонство – это использование того, кому надо поклоняться, и поклонение тому, что надо использовать. Есть над чем подумать, да, фраза мощная. Когда я говорю, у меня до сих пор мурашки до сегодняшнего дня идут. Мураши бегают, муравьи по коже бегают. Это использование того, кому надо поклоняться, и поклонение тому, что надо использовать. Бог дал нам средства для того, чтобы мы их могли использовать, для того, чтобы поклоняться Богу. Мы начинаем поклоняться этим средствам и призываем Бога, используем для того, чтобы у нас было больше этих средств. Господи, дай же мне, вот у меня здесь не хватает. Вот один человек сказал, это и есть идолопоклонство. Помните примеры Христа на эту тему? А юноша, надеющимся на богатство, Матфея 19 глава, когда он развернулся и ушел. О богачей и житницах, помните? Вот, я накоплю себе, надо житниц новых построить. В ту же ночь Бог забрал его и говорит, кому ты это накопил? О богачей и Лазаре, помните? Который ел крошки со стола, его там питался, сидел. Зачем Иисус приводит эти все примеры? Не просто же так он это говорит. После одного из них ученики ему спрашивают, а кто ж войдет вообще на небо? Если богатые не зайдут, а смотрите, какой менталитет в том народе был, если богатые не зайдут, то мы-то как туда попадем? А Иисус говорит, не по богатству заходят на небо. И он нигде само богатство не говорил, что деньги, что они плохие. Отношение к ним, мотив, зачем мне это надо? Если среди нас кто-то так думает, то помните слова Бога, сказанные через Якова. плачьте и рыдайте на бедствиях, находящих на вас. В любой момент Бог заберет все, что мы накопим. Богатые и бедные. 4 стих. Вот плата, удерживая вами у работников, пожавших поля ваши, вопиет и вопли жнецов, дошли до слуха Господа Саваофа. Как мы и говорили, это еще одна характеристика людей, которые осуждают Яков. Возможно, мы опять скажем, так это ко мне вообще, ну как это ко мне относится? Какие рабочие? Про каких моих рабочих вы говорите? Я сам как раб работаю там где-то, да? Кто из вас работает на работах в магазинах, в бюро? А кто работает ляйф-фирма? Как по-русски? Братья, знаете, как по-русски ляйф-фирма называется? Бюро по рабоустройству? Перепродажа рабочей силы, которой занимаются. Ну да, занимаются-то они перепродажей рабочей силы. Они вам платят одно, им платят за вас другое, и они эту часть, разницу забирают себе. Они вас перепродают дальше. Вы продаете себя им, а они вас перепродают дальше. Работорговля узаконенная в Германии. Кстати, есть партии, которые воюют с этим и хотят это все отменить, потому что они говорят, это несправедливо. На заводе стоят два человека или в бюро сидят два человека, делают одну и ту же работу. Один получает 8 евро или 8,50, другой получает 13 или 15. И только разница вся в том, этот здесь устроен на работе, а тот с этой посреднической фирмы. Посредник, название какое красивое, посредничество. Посредническая фирма. Пример один. Давайте посмотрим, подходим ли мы к этим, на которых работали люди, и они из них высасывали, выжимали все. Пример один. Развозчики еды, официанты живут только в основном за счет своих чаевых, которые им дают. Даете ли вы им чаевые? Просто не надо отвечать сейчас вслух. Как вы относитесь к чаевым? Вот вам привезли пиццу, вы заплатили 7 евро, а вы вместо 7-8 дали. Понимая, что этот шофер, который вам привез, он либо вообще там ничего не получает, только за счет этого развозит, либо ему платят какие-нибудь 400 евро, и им говорят, браток, все, что соберешь, на это и будешь жить, так что молись Богу, чтобы тебе чаевые давали. Вот как вы, зная это, как вы относитесь к чаевым? Второй пример. Любая погоня за выгодой. Помните, как сказал один верующий человек, что если мы на чем-то сэкономим, то другой на этом потерял. Думаем ли мы этот момент о тех, кто теряет? Это не значит теперь, что нам надо идти все богатое, дорогое самое покупать. Нет, речь идет, когда я хочу урвать, вот такое слово, другое не знаю, как подобрать. Вот урвать надо мне. Вот высосать и выжить до последнего, все выторговать, забрать. Вот, я все-таки смог. Кто смог? Я. А тот теперь... Он хотел за 7 продать, вы у него за 3 купили. 4 евро он потерял. Вы 3 потеряли, а он 4. Ну, вы 3 потеряли, что приобрели, а он 4 потерял просто. Их нету у него. Ну, в общем, такие вещи, которые хорошо подумать в этот момент, что мы делаем. Ну, еще один пример. Среди верующих распространено использование ворованных дисков с программами для Windows. Почему? Причем считается, что это... А как? Я что, платить должен, что ли, за эти программы? Действительно. Это, вот знаете, такое впечатление, вы зашли в магазин, набрали продуктов, вышли, вас остановили, а вы им говорите, не, а что тебе, платить, что ли, за них должен? Кому приходит из нас идея с вами зайти в магазин, набрать вещей и выйти оттуда, не заплатив, причем с полной внутренней уверенностью, что вы правы, и ничего себе, я еще им тут платить должен за эти продукты, которые они тут продают. Почему-то заворованные программы верующие, а чуть я за них платить должен? Ничего. И вот это очень распространено повально среди верующих. Ворованные программы, я подчеркиваю, на Windows покупать, потому что на Apple почти все бесплатно, что там предлагается есть. Но и в тот момент они осуждают тех, у кого есть Apple, потому что это же дорого. Христианство сегодня в таком этом находится, в очень интересном дисбалансе находится. Как это выглядит? Не является ли это обогащением себя за счет других? Я вам открою один секрет, я сам это раньше делал. Поэтому я это говорю. Я тоже считал, что я прав. Ну ничего себе, такие деньги программы стоят. Однажды мне звонит один неверующий человек, которому я дал такую программу Windows ворованную. Это много лет уже назад было. Он мне как-то звонит и говорит: Иван, у тебя есть страховка Hauptpflichtversicherung? Короче, страховка, которая меня защищает, всех от меня защищает людей. Я говорю, есть. Он говорит, у нас вот проблема, мы напились вчера и затопили соседей. Ты можешь прийти и написать, что это ты сделал? А я, значит, собрался проповедовать, и у меня проповедь готова, я в костюме уже стою дома, с Библией все у меня распечатано. И я ж такой святой. Как тебе могла прийти в голову идея позвонить мне верующему и предложить, чтобы я пошел врать, что я там забыл воду выключить, чтобы вам не платить? Ответ, который он мне сказал, меня как будто облили горячей водой и сразу же холодной вместе с ней. Ну как, ты же мне ворованные диски тогда же дал бесплатно с Microsoft. Я думал, ты и здесь спокойно пойдешь, наврешь. Я вот с этой трубкой сел, как сейчас помню. Вот все, что было до этого, я помню. Все, что было дальше, я не помню. Я потерялся вот реально, я потерялся во времени и в пространстве. Когда я положил трубку, я не помню, что было в этот день. Я помню, что на следующий день я приехал на работу. Это Бог же воспитывает, да? Когда верующие скажут, можно ему... А вот неверующие, когда скажут, сразу слушаемся. Приехал на фирму и заказал для себя и для дочери тогда на 400 с лишним евро программы, которыми мы пользовались, потому что мы их привели. Я, знаете, спокойно, чистой совести, ну все. И я его, помню, сейчас я его встретил в магазине, прошло сколько-то лет, я ему: Саша, я обнимал, он мне там: ой, ты меня прости, я тебе там звонил. Я говорю: да ты что, я его обнял, говорю, это Бог через тебя ко мне просказал, спасибо тебе, что ты мне это сказал, не побоялся. И он такой ошарашенный, ну неверующий, знаешь, такой ошарашенный, радуюсь, что я там радуюсь ему, что он мне там позвонил, какую-то чушь наговорил, да. Действительно, смотрите, как Бог работает. И поэтому, если кто-то есть, кто так думает, подумайте на эту тему. Это реально обогащение за счет других людей. Когда я решил, что я за счет других могу обогащаться. А про общину я уже много говорить не буду. Люди, жертвующие центы, высасывающие из общины десятки евро. Не богатеют ли они за счет других, которые исправно отдают Богу десятину? Это то же самое. Тем самым мы обустраиваем свою жизнь, наслаждаемся ей, пользуемся комфортом за счет других людей, наживаясь на их капиталах. Это только несколько примеров. В последнем случае искупленные Богом люди мало того, что наживаются за счет других, они еще и обворовывают их с дисками. А если их власти их спросят, то будут с легкостью лгать, что у них нет никаких ворованных программ. Нет у меня ничего. Богатые праведники. Я понимаю, что это место может опять воспринято быть людьми, нами по-разному. 6 стих. Вы осудили, убили праведника, он не противился вам. Конечно, в русском переводе стоит праведник с большой буквы, и все понимают, что это Христос, правда? А кто вам сказал, что это Христос? Переводчик? А если он сказал, что это Христос, на каком основании? Просто ему показалось, что это Христос? Вот вы читаете, как вы можете... Представьте, вы читаете немецкую Библию, где все существительные с большой буквы. Вы бы в жизни никогда не пришли на идею, что здесь речь идет о Христе. Вы бы сразу поняли, что речь идет о этих людях, которые в 5 стихе. Какие? Вы роскошествовали на земле и наслаждались, напитали сердца ваши, как бы на день заклания. 4. Вот плата, удерживаем вами, у работников. Вы осудили, вы убили праведных людей, а они вам не противились. Значит, речь идет о людях. Богатые заходят до того далеко, что они начинают ввести их и убивать. Вы помните историю бедная вдова, которая лепты две бросила? Перед этим Иисус говорит: вы разоряете домы вдов. Они их выгоняли на улицу, забирали у них дома. У них мужа не было, она оставалась одна, они умирали. Они просто были нищие и попрошайнически умирали. То есть они за счет этого богатели. И здесь та же самая история. Они вам не противят даже, а вы их убиваете, ходите. Их можете... Причем убить не в Якова же, вы помните, мы говорили, убить это не значит всегда, что прямым пошел и застрелил или голову отрезал. Смотрите, в 4 главе он уже это и говорил, желаете и не умеете, 2 стих, убиваете и завидуете. Это может быть как прямое убили, так и унижение, уничтожение. У нас даже есть в русском языке «убил меня». Своими словами, да? Как сказал, прямо аж убил меня. Мертвый разговаривает с вами, убил его. Убитый разговаривает. Русский перевод. Как мы уже с вами подмечали, переводчики, большие буквы, помните? Вам надо всегда смотреть в контексте, о чем речь идет. Много лет я понимал, что здесь речь идет о Христе. Возможно, может быть, так и есть. Смутило меня лишь одно. Если Яков пишет верующим, то им уже этот грех, прощен. Если он пишет неверующим, тогда почему не предлагает, как Петр, им покаяться в грехах? Смотрите, если речь идет сейчас о Христе, то он не предлагает покаяния. Он говорит о делах, он не говорит о Христе, он говорит о межличностных отношениях, которые у людей проходят между друг другом. Да и следующий стих, 7, подводя все вышесказанное, называет получателей братьям. Итак, братья, будьте долготерпеливы до пришествия Господа. То ли он сейчас говорит тем, которые их богатые притесняют, то ли он сейчас опять же ко всей общине обращается и тем людям. Мы в следующий раз об этом с вами поговорим, Бог даст. Давайте прочитаем этот текст, переведя его немного иначе, если мы не знаем русского перевода. Если бы вы взяли немецкий и с немецкого перевели, у вас получилось так бы. Вы осудили и убили праведника, не противящегося вам. Если бы вы с немецкий взяли, и с немецкого на русский перевели. Посмотрите, как и в контексте всего письма, только такая трактовка и возможна. Мы уже с вами читали про эти, про убийства и про богатых. Богатые, дойдя до безумия, извращали систему правосудия и использовали ее против бедных. Они измывались над праведными, то есть ни в чем не повинными людьми. А праведники, в свою очередь, твердо держали слово Христа, не оказывая никакого сопротивления богатым. Нагорная проповедь 5:39-42. Ударили тебя по правой щеке, по левой щеке, поставь правую. Они жили так, а эти этим пользовались. Я помню, когда в России жил, и когда кто-то воровал что-то, ему подходили и говорили, ты что воруешь? Он говорит, имею право, они у меня тоже много наворовали. Вот эти так не делали, вот про которых праведников здесь написано. Их просто отбирали, как липку, говорили, и они шли, и многие из них умирали. Вот так, давайте сделаем вывод. Богатство само по себе не является в Библии чем-то хорошим или чем-то плохим. Царям было предписано не накапливать чрезмерно богатство. То есть, вернее, оно не является чем-то само по себе чем-то хорошим. Бог, Моисей говорит, когда будет царь, смотри, чтобы он не чрезмерно не умножал себе богатство. И мы знаем, чем Соломон закончил. Однако богатство может быть и благом Божьим, но только лишь в руках тех, которые будут богатеть верою, используя богатство во славу Бога и на благо ближних, нищих, сирот, вдов. Вспомните историю о Ваос и Руфь. Ваос был богатый человек. У него были рабочие, которые работали на него. Когда он увидел, что Руфь подбирает колоски, он спросил, а кто это вообще? Они ему говорят, ну это же это сноха Наимень. И рассказали ему эту историю про них, про Руфь и про Наимень. И что он сказал своим рабочим? Не подбирайте с пола, а наоборот еще подбрасывайте туда, чтобы она могла себя прокормить и Наимень прокормить. Вот оно отношение богатого человека. Ему богатство нужно было для того, чтобы служить людям. Теперь, когда он захотел на ней жениться, он бы приобрел бы всю землю Наимень, которая нужна, она бы стала бы его. Вы помните, как он поступил в Ваос? Он нашел родственника, который по закону Моисея мог бы претендовать на эту землю. Он пришел к нему и говорит, тут вот земля есть, не хотел бы ты, так одна проблема, там еще 2 женщины в придачу. И тот там сапог бросил. Ну, в общем, эту историю. Он ему говорит, не, я не буду. Он говорит, хорошо, тогда при свидетелях я ее женюсь на ней и землю забираю. Посмотрите, это богатый человек. Он не наживался насчет других. Он не богател, чтобы разбогатеть, и у него не было... Когда он встретил Руфь, он ей сказал, ты, дочь моя, ты даже не понимаешь, Бог тебя привел сюда, чтобы ты познала Бога. Этот человек жил перед Богом. Он приходил на работу и не говорил «Гутен Морген». Он приходил на работу и говорил, благословен Господь Бог. И что ему отвечали жнецы? Прочитайте, там несколько глав всего, книга Руфь. Потрясающая книга, потрясающая книга. Вот вам богатый и бедный. Вот он богатый человек. Вот об этих, о таких богатых и хочет Бог видеть. И он таким людям дает деньги. Я как-то себя задал вопрос. Мы с женой сидели, я говорю, интересно, почему вот у нас какая-то всегда граница? Мы ее никогда не можем перепрыгнуть вот с деньгами. Что бы ты ни делал, ты больше не получишь. Все равно, даже если их будет больше, придет какой-нибудь еще счет, который надо заплатить. В общем, ты всегда в каком-то границе находишься, да? Я говорю, интересно, и так вот мы в какой-то вот как будто ее кто-то держит, не дает это. И тогда я хотел вам задать утешение вам сказать. Если у вас какая граница есть, вы никак не можете набрать денег, радуйтесь. Наверное, Бог знает, что вам нельзя их больше. Он вам просто дает границу, которую вы можете вытерпеть, которую, имея их, вы будете все-таки еще верующим, останетесь человеком, будете молиться и говорить, Господи, а как теперь быть? Сейчас на собрании сижу, мне приходит 175 евро вы должны заплатить. Где их взять? Я так открыл карман и заплатил, что ли, 175 евро. И понимаю, что какая-то есть, вот держит, не дает. Я думаю, слава Богу, слава Богу. Итак, богатство может быть источником благословения, если его не чрезмерно копить, не добывать безжалостным и несправедливым образом и не выставлять на показ другим, чтобы они завидовали. Я еще у вас разрешение попрошу один пример. Я знаю, что я иногда много примеров рассказываю. Я вам хочу рассказать, как мы машину эту покупали, вот которую мы купили. Я, может быть, секрет кому-то открою, но Opel она называется, ремонтировать стоит, бывает дороже, чем Mercedes, Паш, правильно? Смотря какой, да? Вот люди, они же не знают этого. А вот люди же, они спокойны, если пастор на Opel ездит, тогда они все спокойны. А если он Mercedes купит, волнения начнутся. И не важно, что Mercedes стоит дешевле Opel. И не важно, что Mercedes дешевле ремонтировать, чем Opel. Не важно это. И не важно, что в нем экстрасов меньше, чем в Opel. Не важно. Главное, чтобы Opel был, а не Mercedes. И вот я сижу и думаю, вот я нашел две машины, вот Opel и Mercedes. И стоят примерно одинаковые. И жене говорю, может, Mercedes все-таки возьмем? Вот она смотрит на меня, сидит так, смотрит на меня, говорит, ну что люди подумают? Ну она, может быть, не только наших церкв имела. Вообще, вот ты вот ездишь по церквям, там приезжаешь, там. Вот как ты думаешь, что они будут про тебя думать? Вот я сижу и думаю, вот взять так чисто, взять руку на сердце, положить, ну какая мне разница, кто что там будет думать? Да пусть они думают, что они хотят, перед своим же Господом живу я, умираю, там падаю или не падаю. А с другой стороны сижу, думаю, ну будут думать, будет жалко их, что они так думают. Зачем их? Вот сижу, вот купил Opel, еду и думаю, не, ну почему я не могу купить Mercedes в конце концов? Вот почему не могу? Вот мне спрашивают, ты не хочешь на Mercedes? Я хочу, и вот внутри я, вот у меня такое впечатление, что я на Mercedes еду, хотя на Opel еду. Вот, потому что сердце в Mercedes внутри. И не потому, что это Mercedes, потому что он правда лучше. Ну, вот такая мелочь, и вы сидите и думаете, а что купить? Богатство может служить благословением, а может служить преткновением, может служить... Одна марка только и все, и никого не интересует, как оно было. То есть, вот, я же понимаю, что это какая-то вещь есть, и ты говоришь, Господи, ну, я рад, он хорошо едет, я рад ему, и спасибо всем, кто молился, и кто может порадоваться с радующимся. Вот такие маленькие вопросы, которые мы себе должны задать, когда мы что-то предпринимаем, мотив, с какой целью. Вообще я о других думаю, когда что-то делаю, или я думаю только о себе любимом. Пусть Господь нас с вами благословит. Закончить я хочу словами апостола Павла, который написал 1 Тимофею, 1 Петра, но обучал Тимофея, сейчас находится в Ефесе в это время. не сейчас, а в то время, когда он писал, и он ему давал наставления, как быть в церкви. И Тимофей сам, пастырь церкви в этот момент, там сейчас находится. Вот он пишет своему сыну, своему ученику, своему последователю, своему соработнику, которого он оставил в Ефесе, чтобы он поставил церковь на ноги. То он ему пишет такие слова. 1 Тимофея, 6 глава, 17 стиха. «Богатых в настоящем веке увещевай, чтобы они невысоко думали о себе и уповали не на богатство неверное, но на Бога живого, дающего нам все обильно для наслаждения, чтобы они благодетельствовали, богатели добрыми делами, были щедры и общительны, собирая себе сокровища доброе, основание для будущего, чтобы достигнуть вечной жизни». Пусть Господь нас с вами благословит, чтобы мы могли об этом помнить, и чтобы принимали решения в соответствии с тем, как Бог хочет, чтобы мы их принимали. Давайте встанем, помолимся, поблагодарим Бога. Отец наш Небесный, мы пред Тобой склонились, и каждый из нас в той или иной мере по-своему является богатым человеком. Я прошу Тебя, чтобы Ты через это слово действовал в нас, в наших сердцах, чтобы мы задумывались о том, как мы живем, как мы расходуем эти средства. Понимаем ли мы, что Ты нам их даешь? Понимаем ли мы, что это Твои средства вообще и не наши, и Ты нам их дал на время? Понимаем ли мы, что наше будущее зависит от Тебя, а не от того, сколько мы заключили страховок и сколько накопили денег? Понимаем ли мы, что Ты всем управляешь, и как мы этими деньгами, что Ты нам даешь, как мы служим им другим людям, служим Тебе, как помогаем, насколько мы щедры, насколько мы общительны, насколько мы готовы делиться этими деньгами с другими людьми, у которых сложные обстоятельства сложнее, чем у нас. Господи, помоги нам жить на этой земле во свете Твоей славы, во свете Твоего суверенитета. Помоги нам не быть теми людьми, о которых здесь писал Яков, которые за счет других себя обогащают. Помоги нам помнить о других людях. Помоги нам думать о других людях и думать о Тебе. Ведь Ты же сказал, что больше этих двух заповедей нету, как возлюбить Тебя и возлюбить ближнего своего. Господи, помоги нам так жить, действуя через Свое Слово, изменяя наши сердца, чтобы мы могли больше прославлять Твое имя на земле, чтобы люди, видя нас, могли славить Тебя за те изменения, которые в нас происходят, за то, как мы живем. Пусть Тебе будет одному слава. Аминь.